«Танкист-штрафник. Трилогия». Вся трилогия одним томом. Автор Владимир Першанин. Книга первая. «Штрафник из танковой роты». От автора. Предисловие. Их было у меня шесть. Два БТ и четыре 34-ки. Как родные стали эти танки. От них и следа не осталось. А я вот живу. Волков А.Д. Старый друг моего отца, Алексей Дмитриевич Волков, прошел Отечественную войну танкистом с осени 41 года и до декабря 44. Шесть танков сменил он за это время. Из одних выпрыгивал, когда они уже горели, из других его раненого вытаскивали ребята из экипажа. Танкисты редко воюют так долго. Короткая у них жизнь на войне. Но и бывает, что проходит через годы войны. Ранения, контузии, долгие месяцы в госпиталях, учеба, запасные полки, снова передовая, санбат или госпиталь, и так по кругу. У большинства этот круг где-то обрывался бугорком с деревянной пирамидкой и звездой. Фамилия, инициалы, даты рождения и смерти. Кому как повезет. Дожди быстро смывают строчки, написанные химическим карандашом, реже выжженные раскаленным прутком. Проходят годы, и если никто не позаботится, разваливается пирамида, сколоченная из снарядных ящиков. Оседает бугорок, исчезая в траве. Говорят, на могилах трава растет особенно густо, как и не было танкиста. Алексей Дмитриевич прошел путь от города Трубчевска Брянской области до венгерского города Сарваш, в 350 километрах от Будапешта. Мы начали работать над этой книгой давно и закончили лишь в прошлом году. С разрешения Алексея Дмитриевича я изложил его воспоминания от первого лица.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины цели. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в чарстый поток. Тогда нам бой пошлем товарищ Сталин, и первый маршал будет победен.
Тогда нам бой пошлем товарищ Сталин, и первый маршал будет победен.
Глава первая. Я родился 26 апреля 1922 года в поселке Красноармейск, рядом с Царицыным, тогда еще уездным городом. В 1924 году Царицын переименовали в Сталинград. Кто ни разу не был в нашем городе, вкратце опишу его. Он протянулся узкой лентой вдоль правого берега Волги, километров на 70. Наш поселок был южной окраиной города. Даже когда его официально включили в состав Сталинграда, от центра нас отделяли малозастроенные участки у подножия Ергенинских холмов. Поселки Бекетовка, Ельшанка, сплошь застроенные деревянными домами и мало напоминающие город. Мой отец работал техником на железной дороге. В будущем это спасет часть нашей семьи. Мама учительницей в начальной школе. Вначале жили мы в бараке. Потом отец вместе с дедом взялись строить дом. Строили его очень долго, потому что любые стройматериалы в наших безлесых краях были дефицитом и продавались строго по разрешениям. Помню, как радовались отец и дед, когда на грузовике привезли кладку старых, потрескавшихся от времени железнодорожных шпал, списанных из-за негодности. Мы все разгружали тяжеленные маслянистые шпалы, помогали соседи, а потом мать сварила щи с бараниной, нажарила рыбы, и мы дружно отметили такую удачу. А я, разглядывая лопнувшие, измятые брусья, покрытые потеками древней смолы, рассуждал, что дом получится безобразным. Но у отца и у деда хватило сноровки и мастерства. Дом, хоть и небольшой, получился не хуже, чем у других. В 1929 году я пошел в школу. Детей в семье было четверо, но младшая сестренка умерла еще младенцем. Осталось трое. Старшая сестра Таня, я и младший брат Саша. Он родился в феврале 1927 года. До переезда в дом мы лет 10 жили в бараке. Всей семьей занимали одну большую комнату, перегороженную занавеской. Родители спали на металлической кровати, мы на деревянных топчанах. Дед с бабушкой в углу маленькой кухни. Топили углем, с которым тоже были проблемы. Выручало то, что и отец, и дед работали на железной дороге. Каждую осень нам выписывали какое-то количество угля и машину деревянных обрезков на растопку. Как мы жили? Как не расхваливай те времена, а 7 человек в одной комнате многовато. Для личной жизни ни старым, ни малым места не хватало. Деликатесами нас жизнь не баловала, но и не голодали. Выручал огород, который ежегодно давал хороший урожай. Огромные помидоры, баклажаны, у нас их называют синенькие, капуста, перец, ну и так далее. Раннюю картошку сажали сами, а позднюю, на зиму, привозили из Тамбовской или Ульяновской области. Для картошки климат у нас был слишком жаркий. Мясом особенно не баловали. Чаще покупали обрезки. Ну, рубец, еще какие-то субпродукты. Из домашней живности держали штук 12 кур. Пытались раза два выращивать поросят, но потом это занятие бросили. Не было кормов, высокие налоги, да и крысы еще развелись. Имея хорошего знакомого в одном из районов, отец договаривался с приятелем-машинистом и в начале декабря покупали свинью, обычно в складчину на 3 семьи. Это была наша главная мясная еда на всю зиму. Солили сало, делали рулет, ну, то же самое сало, только отваренное в соленой воде и нашпигованное чесноком. Варили холодец. 1,5-2 пуда свинины на большую семью хватало только щи да картошку заправить. Соленое сало считалось лакомством. По кусочку мать давала отцу и деду вместе с хлебом и картошкой на смену. Ну, а нам, мелкоте да женщинам, доставалось совсем понемногу. Дед был заядлым рыбаком, имел деревянную весельную лодку. Работа не давала ему возможности ездить часто, но рыба с весны до осени у нас бывала. На зиму дед заготовлял бочонок соленой селедки. Сельдь – рыба своеобразная, жирная, вкусная, но солить и хранить ее – целая наука. Обычно к зиме она сильно ржавела, и даже хорошо отмоченная становилась невкусной. Я тоже, как большинство мальчишек, любил рыбалку. Но настоящий клев на Волге вечером. Ну, ночью или рано утром. А мама лет до 14 меня на ночь отпускать не решалась. Родом из лесной местности она очень боялась воды. Волга казалась ей едва ли не морем, и она опасалась, что я утону. Мальчишки оставались на ночь, а я вечером, провожаемый насмешками, вынужден был возвращаться домой.